Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вот и дожили мы до Цветоносной недели, в которой мы вспоминаем события, вход Господень в Иерусалим на добровольные страдания нашего ради спасения и обожения. И это событие описано у четырех евангелистов. И сейчас мы видели это описание, и кратко я расскажу, как я это вижу. Значит, мы видим, что основная причина такой торжественной встречи Господа, о котором до этого ходили разные слухи, вот, и не было единого понимания, кто это такой. Одни называли Ильей пророком, другие еще кем-то, одни пророки, кто-то еще называл, в общем, по-всякому было. Вот. Ну и говорили, что в нем Вельзевул, там, еретик, в общем, всякие были мнения. И поэтому не было никакого единого мнения, чтобы его просто так встретить, если он пошел в Иерусалим. Поэтому Евангелие четко, Евангелие от Иоанна, да, четко и ясно говорит. Потому что он воскресил Лазаря, поэтому его так встретили. И в основном это Евангелие посвящено именно воскрешению Лазаря. Большинство вот это. Очень мало сказано о самом входе. Просто как факт. И то в конце сказано, что этот вход не просто так, а вот потому что вот это чудо. И люди пришли и видели этого Лазаря, и слух распространялся дальше, дальше, дальше. И настолько это пошло, значит, ну, популярность такая пошла большая, что испугались, значит, носители власти церковной, и приняли решение убить не только Христа, Иисуса нашего, да, а и Лазаря, как причину и свидетельство веры в Него. То есть вот до какого ожесточения и безумия доходят люди в борьбе с Богом. Хотя они как бы формально представители как бы Бога даже. И вот это указание нам говорит, что по большому счету непонятно, почему вот в церкви этот праздник ставится как на 10-й праздник. Потому что праздновать, собственно, нечего. Вот. Если не брать воскресенье Лазаря, а оно отдельно выделено Лазарю в субботу, то есть оно как бы как праздник не идет, просто как воспоминание. А это знаменательное событие. Очень важно знать о событии. Но, собственно, праздновать нечего, и апостолы его не праздновали. 300 лет церковь не знала этого праздника. Только в 4 веке есть первые упоминания на тему входа в Иерусалим. И лишь 7 века он был введен в богослужебный круг как праздник. До 10, и лишь в 11 веке он был уже на Руси, значит, стал называться вербным воскресеньем. Поскольку не было пальм, а были вербы, то заменили на вербы, и чисто человеческая придумка. Вот. Ничего плохого в этом нету, просто это человеческая придумка, то есть, конечно, это не говорю, но заменили уже другую. И, к сожалению, вот эта верба стала предметом, ну, как бы, злоупотребления. То есть, то все языческие корни, языческие подходы, и дошло до того, что считали, что верба, вот эта, год, целый год она ее держали там, что она сильнее святой воды Богоявленской, которой она освящается, да, то есть, получается, то есть, явно, что освящающая всегда сильнее, да, вот, и она отгоняет бесов, там, и лечит всякие болезни, в общем, всякое такое, там, и, ну, это такое уже, как бы, языческие такие, поверим, людям проще вот, в вербу верить, чем каяться Богу, да. Вот, и, в общем-то, такая история этого события, вот, которое правильно говорит, знаменательное событие, важное событие в жизни всего мира, в жизни Господа, в нашей жизни, вот, но никакого, праздновать тут, собственно, нечего. Ну, мало ли как, он же до этого входил в Иерусалим не раз. Вот, сам вход в Иерусалим не является праздником. А вот воскресение Лазаря, да, принесло совершенно новую нотку, новые, так сказать, подходы, и люди стали его как царя. Вот. И он впервые сел на осленка. До этого ходил пешком. Нигде никогда не указано, чтобы он пользовался транспортом. Кроме лодок, а вот так, чтобы вьючным транспортом, чтобы он где-то верхом на чем-нибудь катался, нигде не указано. И вот впервые и единственный раз за всю его жизнь на земле он проехался, взял вот здесь осленка, да, и вошел, сошел с осленка, и все. И это было предсказано пророком, и ученики его, апостола, да, не поняли этого предсказания, и Писание прямо об этом говорит, Иоанн Богослов. Что ученики, а потом прошло время, и они поняли, что вот когда было сказано, то есть, что это событие было предсказано, значит, оно входит в важное событие. Вот, поэтому мы его отмечаем как важное, знаменательное событие. Но праздник – это все-таки какое-то торжество, это какое-то там радость. А какая радость, когда Господь идет на смерть? Чему радоваться нам? Чему радоваться? Это что касается праздника данного. И вот какое хочу еще сказать дополнение, что Господу нашему с нами нелегко. И это интересно пронаблюдать по всему Священному Писанию, как Господь еще до воплощения, а потом тем более по воплощении, да, как Он приноравливался к человеку. Вот. Мы видим, что поначалу даже Каину, да, брата-убийца, все, он являлся и говорил с ним, и взывал, и говорил, кровь брата вопиет, и так далее. То, разве я тоже брат? То есть еще сугубому грешнику, да, еще Господь пытался вести диалог, там как-то разумлять, все, а потом понял, что это не работает. И перестал. И обратите внимание, что Господь максимально делает так, чтобы его воздействие, его промысел шли через людей. Поэтому он посылает вместо себя апостолов на проповедь, дарует им власть над бесов, исцелять недуги, да, все это сводит. Вот. Поэтому он посылает пророков, посылает апостолов, посылает святых людей в те места, где как бы хочет, чтобы там они или посвятились, или там что-то божественное как бы воздействие было. И только в исключительных случаях является сам, когда уже никто не может, да, это сделать. Ну, понятно, что личная жизнь Иисуса Христа, там, она незаменима никем. Потому что ничьи страдания не могут искупить никого, а только его страдания могли искупить нас всех. Вот. А так Господь максимально. И вот у него задача с людьми наладить вот эти отношения не только... И вот это видно, как сначала в какие-то маленькие детали. Помните Анана? Ну, это такая маленькая деталь. Да, пошел там, знаете, что он сделал, да? И он его наказывает смерть. То есть... Ну, совсем уже, скажем, такую сексуальную жизнь вмешивается в человеческую. Отдельного человека. Сейчас не разбираем там, да, сам грех. Там, ну, вот просто сам, да, вот Бог, Творец всего мира, вообще, и он вот за каким-то Ананом следит. Что он там делает в штанах своих. Понимаете? То есть, потом как-то вот и это прекращает делать. Вот заповеди, как сказал, не убивай, все, да. То есть заповеди заменили вот, так, вот это вот божественный приход и укоризна за каждый грех. Все, есть заповеди. И идет отсылка теперь к заповедям. И суть будет по Писанию, а не потому, что Бог сказал. Да? А по Писанию, потому что он сказал, ну, записано в Писании. Поэтому книги судиться люди будут по Писанию, то есть как сличаться их дела, соответственно, нет. То есть получается, что Господь старается, а Писание писали люди, да, Духом Святым, но люди записывали. То есть, опять-таки, даже вот составить Писание, Господь привлекает людей, евангелистов, четверо берет, вот, пророков, там, апостолов, которые писали, да. И потом составляется свод Нового Завета, да, то есть сборник книг Нового Завета, который составляет вот, вот это. И так же самое Ветхого Завета, да, то есть все, что в церкви передано. Вот. И так во всем, да, управление церковью. Господь не говорит, я создам церковь, я буду во всем, во всем. Ты, Петр, скала, камень, и на тебе создам церковь. И врата не дали. То есть, опять-таки, он подставляет Петра, а не себя. Хотя, в другом месте сказано, что он есть камень краеугольный, да, вот, который положен в голову угла. И об этом камне сказано, да, что мы на следующем день постоянно вспоминаем вот это указание, что он есть камень кривой, вот, есть дивно в наших глазах и так далее. Вот. И тем не менее, и здесь он заменяет себя Петром, полагая в основание церкви не себя, как камень, да? Хотя духовно он остается этим камнем, но он хочет, чтобы еще был вот конкретный камень, человек. Вот. А их 12 апостолов. И поэтому они в основании небесного Иерусалима. А Иерусалим строится сейчас. Он описан уже, а он тогда строился при жизни. Потому что в основании должны быть имена апостолов. Он не мог раньше, чем апостолы появились и проявились как апостолы. Да? Тем более Иуду заменили на Матфея. Или Матфея в основании положено. И вот в основании города этого вечного, столицы всего Царства Небесного, всех трех уровней, как камни кладутся имена апостолов. А Господь является храмом, светильником, светом в этом же городе. То есть вот там, где он, только он может, никто из людей не может быть светом для вечной жизни. Никто. Мы будем светить, да, но наш свет будет ограниченный. Чтобы вся Вселенная, как солнце зашло, да, и везде светло. Так, Господь, никто из людей, то есть, поэтому он заменяет светило. Солнца будет, не будет, да, света. Вояки света сказано, да, мы сейчас не будем говорить. То же самое и в отношении храма. Храма там не будет. Почему? Потому что Господь Бог будет храм. То есть, кто из людей может быть храмом? Вы храмы. Разве вы не знаете, что вы храмы Духа Святого? Да, мы храмы. Но мы маленькие храмы. Персонального такого значения. А этот храм, куда все спасенные люди должны входить, в этот храм Божий. Кто из нас может быть таким храмом, чтобы в нас все люди вошли? Конечно же, никто. Поэтому Господь это за собой сохраняет. Что он царь, судья, храм, пересвященник, агнец, незаменимый агнец, потому что его будет вкушать только его. Никто нас кушать не будет в жизни вечной. Мы его будем кушать, нас никто не будет кушать. Ни пить, ни есть нас никто не будет. Ну, вот это просто нелепо, да? Вот, то есть вот такие вещи незаменимые он оставляет за собой. Все остальное старается разделить с людьми или передать людям. Поэтому на каждого из вас, поверьте, у него своя, как бы, свои виды есть, свои надежды есть, свои желания есть, чтобы вас сделать вот по какому-то виду сотрудниками себе. Какую-то свою линию чего-то хочет каждому из нас передать как уникальное наше делание. Это помимо спасения, помимо вот именно служение Богу. Служение Богу. Обязательно у каждого найти, что Бог хочет помимо моего спасения. Вот еще от меня. В чем я ему послужить должен? Вот. Он же знает мои способности, возможности, дары, там, он сам дарует все, что необходимо. Вот, ревность, ну, в общем, все учитывает состояние человека, и поэтому дает точно то, что человек потянет, что человек сможет добиться, сделать, и так далее, тогда с его же помощью, с его же руководством, с его же научением, кажется, Господь научает набрать персты, мы научаем, пальцы, ну, да, вот, стрелять из лука, там, держать меч, научает даже пальцы, то есть какая тонкость, да? Просто там мозги научает, да? Навыки технические, да, там струны перебирать, допустим, да, или вот если битва, то набрали, там наставлять персты мои, наставлять, да, то есть удивительная работа Господа, и мы много-много чего не знаем и не понимаем, что Он с нами делает. И, наконец, возвращаемся к сегодняшнему событию, и что там написано? Главное, да? Его отношение к людям, именно оно показывает, подчеркивает его вот это живое отношение. Когда он говорит в отношении Иерусалима, которому был не безразличен, а он переживал за него и вслух высказал, чтобы это было записано и донесено до каждого из нас. Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать твоих чад, как кокош собирает птенцов своих под крылья свои, и вы не захотели. Вот какие слова удивительные, проникновенные, какое соучастие. Какая боль, какое страдание еще до тех страданий физических. Он переживает за людей в этом святом городе, которые его будут кричать завтра «распни!» И из города выведут и распнут под Иерусалимом на Голгофе. Он все это знает, но он не за это их укоряет. А их он молился за распинать, сказал Господи, не ведает, что творят. А здесь просто вот это вот его эмоция, это вот это его отношение вскрывается в этих словах, полной горечи, полной такого переживания, который не всякий человек может так переживать. А он же и Бог, и человек в одном лице, и переживает и как человек, и как Бог. Как он сказал за этот допотопный мир, да? И раскался, Бог что сотворил, да? Вот. А здесь он говорит, сколько раз я хотел. То есть, сколько раз, это не раз было. И это все, вот то, что записано потом в книге, это весь мир не вместит книг этих написанных. Просто это не прописано, все эти попытки. Он всегда приходил, начиная еще в 12-летнем возрасте, да, как он со старцами говорил. Это тоже была попытка воздействовать на Иерусалимлян, чтобы они к Богу заинтересовались, обратились. То есть уже отроком он воздействовал. Да, и сколько раз он потом он и столы переворачивал. Да, и тогда, то есть все делал, чтобы собрать. И люди жестоковыйные, религиозно попавшие в прелесть, в обольщение, вот это очень, как говорится, камнесердечие такое, да, что они верят лицемерам, лжецам, потому что они у власти находятся, они верят живому Богу, хотя он уже творит такое чудо, что Лазарь уже смердел. Смердел. То есть трупный запах, да, на востоке, все. За 2 дня он уже все, такой шел запах, такой амбре было, что все это, ну, нельзя было, это не подделаешь такое, да. То есть это не просто какой-то заснул человек, и он там литургический сон, что-нибудь, а потом его там возбудил, и он притворился. Нет, все. Более того, он был по обычаям замотан плотно лентой такой из ткани, как куколка, так, да, вот, как бабочка куколка, да, заворачивается, это гусеница. Вот полностью кокон такой сделан. Да еще он пропитан всеми этими алоэ, там, эти вещества, эти вот эти, ну, как бы для сохранности, да, и вот сквозь этот запах, сквозь это все, что они сделали, смрад проходил. Он внутри там разлагался уже. Вот. И вот Лазарь говорит, гради вон. То есть не просто, он сказал, Лазарь, иди. И с гроба встает, заворочен полностью, связанный по рукам и ногам. Да? Вот это отсюда пошла поговорка на обум Лазаря. Он же ничего не видит. Ходить не может, ноги связаны. Руки связаны, все тело связано. Единое целое. Как, да? То есть что, он скакал, что ли? Как он мог идти? Или так как-то так над землей перемещался, да? Мы даже не знаем, как он перемещался. Мы не видели. А это не описано точно. Можно только предположение делать. Но вариантов немного. Или потихонечку подскакивал, да? Или так потихонечку как-то, ну, вскользь перемещался. Потому что, а это чудо! Как можно понимать, вот это, когда стул начинает двигаться, да? Как у меня было на исповеди. Табуретка стала двигаться прямо у нас. Ну, там вес двигал. Но когда материальный объект вот так вот без ничего двигается, то это вызывает туда удивление. Вот. А тут такой кокон движется, прямо идет прямо откуда, куда надо. То есть как бы наобум Лазаря, потому что он не видит ничего. Что-то поговорка эта вошла, да, в жизнь людей. Вот. И идет все, пока мы его не развязали. И потом есть в предании церкви, что он мед всю жизнь ел. Потому что горечь была, что он не ест, горечь была невероятная, вот эта трупная горечь. Он не мог от нее отделаться всю жизнь. А он еще был епископом церкви. И написано, что каждый день мед он, потому что любую пищу он с медом, он не мог просто ничего есть. Он немного там ел, но потому что такая была горечь. И это люди увидели. Мало того, что он просто лежал там труп, да, и воскрес. Какой-то это делал, да, мы видим. Но это как бы, ну так. А вот такое чудо, вот в такой постановке, в такой удивительной, во всем, чудо на чуде. То есть оно комплексное чудо. Мертвец полностью парализованный, замотанный тканью, там, встает из гроба. И перемещается в нужном направлении, аж пока люди еще там смотрели, они что происходит, а уже возвал его и все. И пока все не вышло, и тут стали его уже освобождать, так сказать, из кокона этого. И вот живой. Он не мог быть живым никак. Просто, даже если по ошибке какого-нибудь живого человека замотали, он задохнулся просто давно. А тут еще и труп, запахи шел. Бог так попустил. Помните, он 2 дня не спешил. Они ему сестры, приди, Господи, Лазарь там заболел. Он нет. И 2 дня специально выжидает, чтобы он умер, и пошло вот это свидетельство его смерти. Вот это событие мы сегодня вспоминаем. Аминь.